Глава 24. Дождь перестал, ветер стих. На город опустился влажный желтый туман, обмотал черную ленту Темзы и начал медленно расползаться от квартала к кварталу, от улицы к улице, укрывая милю за милей необъятную столицу Англии. Этой ночью, пока время медленно двигалось к полуночи, туман демонстрировал свои фокусы, превращал очертания движущихся карет и повозок в странных существ, выходцев из беспокойных сновидений. Глаза невиданных чудищ сверкали красным пламенем, фигуры извозчиков расплывались темными кляксами, а их хлесткие кнуты опускались на бока недовольно фыркающих в полумраке лошадей, напоминающих мистических демонов. Формы зданий искажались, превращаясь в гротескное подобие самих себя. Их размеры иллюзорно изменялись, как и неясные фигуры, очертания которых виднелись сквозь грязные стекла. С большого расстояния казалось, что туман исказил в этом городе каждое явление пространства и времени. Шаги громким пугающим эхом отражались от стен и приближались, но никто не появлялся в поле видимости, как если бы шаги принадлежали призракам. Размытое лицо, едва тронутое светом фонарей, могло вдруг появиться в разбитом окне и вновь утонуть в тумане, а затем мелькнуть еще раз. Душераздирающий собачий лай раздавался совсем близко, однако, как можно было ожидать, пес так и не выскакивал из-за угла, звук пропадал и растворялся, как если бы собака, сметенная вихрем опавших мертвых листьев, развернулась и беззвучно ринулась в обратную сторону. Голоса, или память о голосах, могли звучать прямо из комнаты с залитым кровью полом в одном из домов, где однажды были найдены кости, завернутые с такой бережностью, словно убийца питал к своей жертве искреннюю любовь. Или, возможно, из трещин в стене другого дома доносились стоны нищего, которого замуровали внутри, обрекая на медленную и мучительную смерть. Туман высвобождает призраков Лондона, подумал Мэтью, следуя за Рори Кином через лабиринты улиц, полные фантомов. Ему казалось, он ощущает присутствие призраков прямо в воздухе, и пусть он никогда не верил в такие вещи, ему все равно казалось, что здесь незримо присутствует нечто потустороннее, мистическое. Была ли реальной худая иссушенная женщина, протянувшая к нему тонкие руки и прошептавшая рваным шепотом «Мой мальчик!» Существовал ли на самом деле полный человек в длинном плаще и треуголке с пером, который зазывал его «Подойди сюда! Подойди сюда!» Не дождавшись, он рассмеялся так, как будто знал самые главные тайны Вселенной. Была ли настоящей маленькая черноволосая девочка в зеленом платье, которая просто стояла и смотрела на Мэтью, держа в руке презерватив из кишок ягненка, будто собиралась принести его в жертву извращенному богу Уайтчепела. Пожалуй, все они были реальными. Когда Кин жестко говорил им «прочь», они тут же уходили, а Мэтью провожал их глазами. Так что, да, большинство из этих призраков были настоящими, но оттого не переставали быть жуткими. «Осталось недолго», — сообщил Кин. Даже на таком небольшом расстоянии его голос казался далеким и доносился словно бы отовсюду сразу, хотя он знал, что идет позади Кина, и это лишь очередной трюк тумана. Фонари, которые были у них с собой, распространяли слабые ростки света, протягивающиеся в туманных миазмах лишь на пару ярдов вперед. Вокруг были лишь стены домов, которые медленно обволакивались настойчивой дымкой. Мэтью поплотнее закутался в свой плащ. Вес кинжала в кармане придавал немного уверенности, хотя на деле он не хотел бы его использовать и крайне боялся поранить кого-нибудь случайно, столкнувшись с человеком в тумане. На Рори была мятая шапка и коричневый плащ, под которым тоже был спрятан кинжал, и Мэтью заметил, что его спутник держит фонарь в левой руке, чтобы правая была свободной, если понадобится выхватить клинок. Резкий высокий смех пронзил улицу и растворился в ней. Мимо пронесся отдаленный звук женского голоса, поющего песню, которая, похоже, была довольно похабной, судя по одобрительному вою, который ее сопровождал. Через несколько шагов и этот шум канул в туман. Где-то рядом закричал ребенок, действительно совсем близко. И снова тишина. «Все больше духов наводняет пустоту», — подумал Мэтью. Несмотря на его рациональную натуру, волоски на коже вставали дыбом от суеверного страха. Вот уже четвертый раз ему показалось, что он слышит взбивающие пыль и золу шаги где-то позади себя. И вот уже четвертый раз он останавливался, чтобы посветить фонарем в том направлении, но тусклый свет никого не выхватывал из тени. «Нет, погодите, разве там не мерцает слабый огонек чужого фонаря? Или это какой-то призрачный шар разрастается, становится больше и сильней, чтобы напасть на него?» Кин тоже остановился и тоже посветил назад. Туман пронес мимо и растворил в себе чье-то призрачное бормотание, быстро переродившееся в тихий пугающий смех, доносящийся, казалось, со всех сторон сразу. И тут Мэтью разглядел некое трехголовое чудище, неспешно направляющееся к нему, которое тут же вынырнуло из тумана двумя пьяными мужчинами с изрядно перебравшей дамой между ними. Женщина хихикала и несла какую-то несуразицу, обнимая спутников за плечи. Один из них споткнулся, едва не врезавшись в стену, и замер в пределах видимости фонаря Мэтью. В его свете Мэтью разглядел, что лицо женщины намазано румянами, белилами и еще парой тонн косметики, столь густо, что, казалось, она попросту надела на себя второе лицо, причем весьма непривлекательное. На голове у нее, похоже, было как минимум три птичьих гнезда. Но спутники экстравагантной особы были гладко выбриты, в дорогих на вид плащах и кожаных треуголках. Мэтью решил, что джентльмены из высшего света пожаловали сюда поразвлечься. «Сэр», — невнятно пробормотал один из мужчин, а другой вдруг резко расхохотался, хотя смех этот больше походил на мычание быка. «Сэр», — снова обратился к Мэтью первый, после чего смех второго усилился. «Могу я спросить вас? Погодите минутку. Уилфред, пусть она перестанет извиваться, утихомирь ее. Сэр, могу я спросить, не найдется ли у вас бархата?» Этот вопрос обескуражил Мэтью настолько, что он не нашелся, что сказать. «У нас есть деньги», — продолжал незнакомец. «Наша последняя бутылка уже, боюсь, превратилась в мочу. У нас есть деньги». Он повторил это так, словно эти слова должны были оказать некое магическое действие.
«Нам сказали, что бархат можно найти где-то здесь», — пробасил второй мужчина, и голос его также был невнятным. «Где-то тут. У нас кончился».
«Заплати ему немного, дорогой», — промурлыкала женщина. Она висела на плечах спутников, и только это не давало ей упасть. «Спорю, у него бутылочка-то припрятана».
«У нас нет бутылки», — ответил Мэтью.
«А что насчет вас?» — первый мужчина обратился к Кину. «Господи боже!» — сокрушенно обратился он к остальным, когда Кин оставил его вопрос без ответа. «Эти двое тупы, как пни».
«Тупни?»
— прыснула со смеху женщина.
«Вы здесь в продаже его не найдете нигде».
Лицо Кина стало совершенно непроницаемым.
«Нечего здесь делать. Возвращайтесь домой и проспитесь. Там вам самое место».
Неустойчивая конструкция из троих качнулась взад-вперед, словно эта информация сшибла ее морской волной.
«Джимми», —
прошептала женщина первому человеку, зарываясь в ворот его плаща.
«Я говорила тебе, я говорила тебе. Я хочу немного бархата. Это все игры и забавы для тебя, дорогуша. Все это гребаные игры и забавы, но Кэрри нужен бархат. Сейчас. Вы говорили, мы собирались...»
«Заткнись!» —
прорычал тот, оттолкнув ее разукрашенное лицо в сторону, густо испачкав пальцы гримом. Его рот, светом фонаря, выхваченный из мрака, искривился в отвращении.
«Здесь где-то должен быть бархат, тупые уроды! Должен быть во всем Уайтчепеле!»
«Удачи вам, господа и мадам», — сказал Кин.
«Эти двое ничего не знают!» — взвизгнула женщина. «Они просто мусор! Пойдемте, давайте! Ах, дерьмо!»
Ручеек мочи потек на землю с ее потертых туфель.
«Ну, найди мне немного бархата, Джимми!» — попросила она притворно сладким голосом. «Вилли, найди мне немного бархата!»
Она говорила, как ребенок, выпрашивающий леденец, но за притворно нежными интонациями угадывалась угроза.
«Да мы в нем купаться будем до утра!» — ответил галантный Джимми, ударив себя в грудь, выпеченную, как парус боевого фрегата. Затем трехголовый монстр отшатнулся, протиснулся мимо Мэтью и Кина и был проглочен туманом.
«Они, возможно, до утра искупаются в своей собственной крови», — бесцветным голосом сказал Кин. «Идем, нам нужно за угол».
Встревоженный этой встречей, Мэтью снова оглянулся назад, на дорогу, которой они шли. И снова... То был блик фонаря? «Ну, конечно. Полночь в Уайтчепеле — это полдень в Нью-Йорке, но людей здесь даже ночью намного больше. Сколько желающих испытать крепость духа уже попалось на пути Мэтью? Возможно, даже не все они были местными жителями, но что это меняет?»
«Приди в себя», — дернул его Кин, ошибочно полагая, что Мэтью впал в нерешительность. «Впрочем, знаешь...» «Ты ведь еще можешь спрыгнуть на ходу, пока телега не переехала тебя».
«Нет, не могу. Веди». Кин повел его за угол. Там они сразу же повернули налево и спустились по лестнице, ведущей под каменную арку. Стены за ней сужались, оставляя проход шириной не более 3 футов.
«Смотри под ноги», — предупредил Кин.
Прямо на пути лежал человек. Второй сидел на земле, прислонившись к стене. Его глаза были закрыты, он храпел, явно опорожнив желудок перед сном на собственный плащ. Примерно в 20 футах впереди виднелся прямоугольник двери с простой вывеской, на которой значилось «Три сестры». Казалось, окон здесь не было вовсе. Кин встал у двери и повернулся к Мэтью.
«Готов?» — спросил он.
«Нет», — подумал Мэтью, но кивнул.
«Да».
Рори распахнул дверь. Табачный дым, пары алкоголя и запах немытых человеческих тел царил в таверне. Мэтью проследовал за Кином внутрь, и дверь захлопнулась за его спиной. Несколько посетителей глянули в их сторону, но тут же отвернулись. Это было небольшое заведение, тускло освещенный лампами зал, лишь на некоторых столах горели фонари. Часть потрескавшихся стен были покрашены заново в весьма странный цвет чуть синеватого яичного белка, сваренного вкрутую. Похоже, маляру при таком освещении пришлось туго. Он сумел покрасить лишь 1/3 помещения, до остального не добрался, потому грязные пятна появлялись на стенах дальше с завидной чистотой, а в некоторых местах отслаивались куски штукатурки размером с кулак, обнажая под собой дерево. За стойкой в конце зала стоял лысый седобородый мужчина. 2 уставшие подавальщицы пытались поспеть за жаждущими выпивки клиентами. Зал был почти полон. За 8 из 10 столов сидели посетители. Мэтью сразу отметил, что лучшие в таком помещении места — столики в углу под защитой стены — уже заняты. Он постарался сквозь сизый дымок рассмотреть посетителей и углядел нескольких сидящих в одиночестве. 2 из них были одеты в плащи с капюшонами, их лица скрывались в тени, руки без перчаток были заняты тем, что подносили кружки к невидимым ртам. Шум разговоров сливался в сплошное бормотание, хотя внезапно кто-то мог заговорить резче и громче, после чего тут же получал по морде и отправлялся в угол, чтобы усвоить урок, где и когда следует высказывать свое мнение.
«Рори! Рори!»
— окликнул мужчина за стойкой, приглашающий, помахав рукой. Мэтью последовал за Кином, а мужчина уже перегнулся через стойку и наклонился к главе черноглазого семейства. Глаза его сияли, щеки блестели от пота.
«Когда мы получим следующую партию?» — спросил он, стараясь говорить тише.
«Скоро».
«Ну когда скоро? У меня тут куча заказов, а мне нечего продавать».
«Мне не было приказа что-нибудь продавать».
«Клиенты беспокоятся. Если не продам им бархат по первому требованию, они же мне весь зал разнесут».
«Пока что они выглядят почти ручными», — возразил Кин.
«Ха, твоими бы молитвами. Ты здесь не бываешь час за часом». «Черт, дерьмо!» — с жаром выкрикнул он. «Но я хотя бы первый в твоем списке, так ведь?»
«Так».
«Черт, мне не нравится так вести дела».
Но, поняв, что ступил на тонкий лед, хозяин заведения решил сменить тему.
«Ладно, вам двоим что налить?»
«Эль и тоже эль», — ответил Кин, заказывая на двоих.
«И не вздумай разбавить его, а мы пока поищем, где сесть».
«Простите», — обратился Мэтью к хозяину заведения. «Не подскажете ли, который час?»
«Ну, почти полночь, я полагаю. А кто это?» — задал он вопрос Кину. «Хм, чтобы в сестер приходил парнишка с манерами герцога, я чуть в обморок не упал».
«Пойдем». Кин взял Мэтью под локоть и повел его к ближайшему свободному столику, который находился аккурат в центре зала, в самой незащищенной позиции. Но тут уж ничего не поделаешь. Как только они сели, Мэтью снял треуголку. В это время между четырьмя посетителями, занятыми игрой в кости, разгорелся ожесточенный спор. Выплеснулся поток ругательств, блеснул нож. Следом стремительный шквал движений, противоборство. Но человека с ножом умудрились удержать, заставили остудить пыл и продолжили играть, как если бы ничего не случилось. Девушка-подавальщица принесла Элли и игриво хихикнула, когда Кин легонько шлепнул ее. Мэтью продолжал наблюдать. Две безликие фигуры в капюшонах все так же поднимали свои кружки. Мэтью не видел никого, кого мог бы узнать или кем был бы узнан сам. В дыму просто плавало множество лиц, которые он видел впервые, но вряд ли забыл бы даже со временем. Гротескно вытянутые носы, огромные лбы и глаза, как у ящериц. Каждое из этих лиц на поверку не казалось обычным. У каждого был какой-то свой изъян.
«Пей», — посоветовал Кин. «Если он появится, он появится. А если нет?»
Этот комментарий закончился пожатием плеч.
«Я его не узнаю, но он узнает меня. Надеюсь».
Молодой человек понимал, что теперь, без бороды, он смотрится несколько иначе, и его, может быть, трудно узнать, но все же оставалась одна хрупкая леска в бурных мутных водах. Он вынул из кармана бумагу с шестью строчками, переданными Альбионом, и снова прочел их. Его внимание не переставали привлекать к себе эти слова. «Диффирамбу к эго спел мета л». Почему это так написано? Возможно, Альбион хочет оставить послание для профессора, который не раз ускользал от правосудия. Ему можно было бы бросить своего рода перчатку. Он сделал глоток эля. Одна из фигур в капюшоне внезапно впала в бредовое состояние. Наполовину крича, наполовину плача, мужчина выкрикивал имя какой-то Анжелы. Никто из посетителей не обратил на него внимания, и Мэтью тоже не захотел тратить на него время. Определенно, этот не был нужным ему человеком. Но кто тогда нужный? Странно, что имя Джошуа Оукли было названо в офисе булавки человеком, по описанию так похожим на Стивена, клерка из Олд-Бейли. Разумеется, описание весьма общее, но пока что Мэтью решил позволить своему воображению разыграться. Он подумал, что Альбион мог быть узником, который сбежал из Ньюгейта, потому что знал схему подземелья и определенную камеру на нижнем уровне, из которой можно было сбежать. Кто еще мог знать об этом? Клерк из Олд-Бейли? И при этом он имел ключ, который позволил ему отпереть дверь подвала и входные ворота на верхних уровнях. Ну серьезно, мог ли это быть клерк из Олд-Бейли? Бессмыслица какая-то. И почему же он решил, рискуя попасть в беду, пробраться внутрь Ньюгейтской тюрьмы? Неужели просто потому, что хотел попасть в Каир и показаться там перед узниками в своем театральном облике. И все же описание мистера Лютера и имя Джошуа Оукли, записанное в книгу «Булавки», все это наводило на мысли о клерке Стивене. Как соединить все воедино? И если действительно можно это соединить, то выглядело все так... Дверь открылась. Мэтью подумал, что часы должны были бы как раз пробить полночь. В зал вошел мужчина крупного телосложения с развязанной светловолосой девицей на руках и проследовал прямо к стойке. «Вот что заставляет тебя вернуться к жизни», — сказал Кин, осушивший уже половину своей порции. «Необходимо что-то обдумать, над чем-то поразмышлять». «М-да», — Мэтью сложил листок и убрал его. «Ни за какие коврижки не хотел бы быть на твоем месте», — вдруг выдал Кин.
«И почему?»
«Твоя голова должна быть ужасно тяжелая. И как в нее вмещать столько мозгов? Не знаю, как твоя шея ее держит».
«Держит, и все».
«Да, но, наверное, когда солнце светит тебе в лицо, ты начинаешь думать, как эта гребаная штука ведет себя там, в небесах, и почему она не взрывается. Готов поспорить, когда дует свежий ветер, ты не вдыхаешь его сладкий аромат, а думаешь о том, откуда он пришел и что заставляет его дуть. А когда девушка целует тебя, ты думаешь о том, как работают ее губы. Я прав?»
Мэтью промолчал.
«Так и знал». Кин широко улыбнулся, обнажив серебряные зубы. «Видишь, я тоже умный. По-своему. Но, черт возьми, нет, не хотел бы я быть тобой. Столько думать — это убивает. Это проклятие, гораздо больше, чем все известные мне».
«Я никогда не думал об этом с такой стороны».
«Конечно, нет. Похоже, это единственная вещь, о которой ты подумать не можешь. Мысли оплетают тебя цепью. А чем еще ты наслаждаешься, помимо постоянного шевеления мозгами? Что любишь?»
«Шахматы».
«О, черт, а! Это уж точно не считается. Что еще?»
«Я люблю...» Мэтью остановился и замялся. Он нырнул в колодец и обнаружил, что тот пуст.
«Слушай, это бессмысленно». «Так в бессмысленности весь смысл. Ты никогда не хотел сделать что-то просто ради веселья?»
«Ну, например, ограбить кого-то или пробраться в логово какой-нибудь банды с намерением убить».
Рори рассмеялся, хотя Мэтью ожидал от него явно не такой реакции. «Нет, не это», — ответил Кин, успокоившись. Сделав еще глоток Эля, он потер свои грязные руки. И когда он снова заговорил, голос его зазвучал совсем тихо. «Ты ведь знаешь, что я убил, но что мне пришлось убить своего папашу?» Мэтью промолчал, решив позволить Пай сохранить это в секрете.
«Так и было. Долгая история на самом деле. Он был беспросветным пьяницей, но при этом, когда приходил в чувство, был хорошим человеком. Это было задолго до того, как Бархат вырвался на свободу. Я даже не знаю, был ли он моим настоящим отцом. Моя мамаша гуляла как кошка. Но он был единственным, кто у меня остался. Один раз, когда мне было 10 или около того, он взял меня с собой в то место, что они с дружками называли каменным карьером. Недалеко отсюда. Высокие утесы, внизу вода. Он тогда сказал мне: «Рори, сегодня я научу тебя летать». И знаешь, что он сделал? Разделся догола прямо на том утесе. Светило солнце, был жаркий июль, кажется. Ну да, июль. Он разделся догола и приказал мне сделать то же самое. А я спросил его: «Зачем, па?» И он ответил: «Сынок, ты должен позволить своим перышкам дышать». В общем, я разделся, и мы встали на краю утеса, который был похож на чертов край земли. И тогда он сказал мне: «Лети, Рори, ни о чем не думай, просто лети». Я посмотрел на воду внизу, а потом представил, какое расстояние от нее отделяет, какие монстры могут жить там в глубине, и ответил: «Я не могу, пап, я боюсь». Он шагнул вперед, взял меня за руку. Я никогда не держался за руку кого-либо более сильного, чем он, ни до, ни после. Он сказал: «Не думай о страхе, думай о полете». А я ответил, помню: «Но, па, мы упадем». И тогда он яростно оскалился и сказал жестко: «Сынок, чтобы упасть, сначала тебе надо полететь».
Рори нервно крутил кружку в руках. Он смотрел на исцарапанный стол взглядом человека, изведавшего немало страданий. Но Мэтью был уверен, что сейчас Кин видит перед собой не столешницу, а поблескивающую тем июльским солнцем водную гладь. И его глаза смотрят вниз со смесью растерянности, доверия и удивления.
«Давай», — сказал отец, — продолжил Рори. «Он сказал: не думай, просто иди».
И мы шагнули.
Оба. Вместе.
Я никогда в жизни так не боялся, как тогда, в воздухе. Только он и я. Но потом мы приземлились в прохладную воду, и она сомкнулась над моей головой, но папа... Он не отпустил мою руку ни на секунду. И когда мы вернулись на утес, отплевываясь водой и хохоча, первое, что я сказал, было: «Я хочу еще раз». Потому что те несколько секунд были похожи на полет. Ты можешь раскинуть руки, как крылья, и представить себя ангелом, и несколько мгновений ты летишь вверх, а не вниз.
Он бегло взглянул на Мэтью, затем опустил глаза снова.
Я никогда и никому этого не рассказывал, но иногда мне это снится. До сих пор. Забавно, знаешь. В своих снах я держу отца за руку, и мы прыгаем с утеса. Мы прыгаем и плывем в ярком летнем воздухе. И никогда не опускаемся.
Он допил свой эль.
«Да», — сказал он голосом маленького потерянного ребенка. «Да, мне пришлось убить его».
Мэтью собирался сказать «мне жаль», когда дверь открылась снова. В помещение вошел худой человек среднего роста, одетый в черный плащ с капюшоном, накинутым на голову. На руках у него были кожаные черные перчатки. Сердце Мэтью бешено заколотилось. Он бросил быстрый взгляд на лицо под капюшоном. Золотой маски не было, но пара глаз пронзительным взглядом окинула зал. Это был он. Мэтью точно знал. Он оттолкнул стул, встал и рискнул поднять руку в приветственном жесте. Альбион. Он просто должен был быть Альбионом. Шагнул в сторону Мэтью, но разглядеть его лицо полностью из-за глубоко надвинутого капюшона было невозможно. И вдруг фигуру в плаще оттолкнули двое мужчин, что ворвались в таверну три сестры, как голодные тараканы. Оба были в непромокаемых плащах и кожаных треуголках, в руках держали фонари. Быстро осмотрев помещение, они остановили взгляды на Мэтью и Рори. Последний испуганно шепнул:
«Иисус милосердный, они нас нашли!»
Двое мужчин, Фрост и Уиллоу, как понял Мэтью, после того, как второй тоже потеснил фигуру в плаще, расчищая себе путь, пробрались между столами вперед. Альбион, если это действительно был он, отвернувшись, направился к стойке.
«Было бы приличнее встать», — заявил явный лидер этой парочки. Его лицо было бледным, как и звездка, а дыхание давалось с большим трудом. «Похоже, ты кое-что скрыл от нас, Рори. Как не стыдно! Эта девушка должна была что-то знать. О, боже! Я не могу говорить! Уиллоу!»
«Мы подождали снаружи», — сказал Уиллоу. «Долго пришлось ждать, но вы все же вышли».
«Мы решили проследить, куда вы направитесь. Чертов туман!» — прохрипел Фрост. «Потеряли вас, бродили от таверны к таверне. И вот нашли здесь».
Мэтью посмотрел сквозь этих двоих. Альбион разговаривал с хозяином таверны, капюшон все еще был на нем.
«Матушка Дьер», — обратился Фрост к Мэтью, — «хочет видеть тебя».
«Для паники время неподходящее», — подумал Мэтью и прикинул, каков будет эффект, если он попытается толкнуть на них стол. Уиллоу, скорее всего, поймает его, но, возможно, и пропустит удар стулом. Всякое бывает, когда имеешь дело с отчаявшимся противником. Но пистолет в его правой руке все-таки говорил сам за себя. «Нет», — ответил Мэтью, по возможности обходя острые углы.
«Повтори», — угрожающе проскрежетал Фрост, вытаскивая уродливый пистолет. «Мы всегда можем договориться».
«Вы были плохими мальчиками», — ухмыльнулся Уиллу. «Матушка вас отшлепает».
«Встать!» — пистолет Фроста поднялся вверх. «И на выход! Только без глупостей, пожалуйста!»
Пока они двигались к двери, Мэтью оглядывался на Альбиона, но фигура в плаще, которая могла быть мстителем в маске, похоже, просто заказывала себе выпивку. Он так и не скинул с головы капюшона, нельзя было разглядеть даже цвета его волос. Повинуясь импульсу, как только они достигли двери, Мэтью выкрикнул:
«Стивен!»
Хозяин и несколько клиентов посмотрели на него, но фигура в плаще не шевельнулась.
«Вперед!» — скомандовал Фрост, и голос его звучал так, будто ему не хватает воздуха.
Когда они вышли на улицу Флинт и сделали несколько шагов, обходя двоих пьяниц, валяющихся на земле, Фрост тяжело и жутко закашлялся. В груди у него клокотали чудовищные хрипы, но дуло его пистолета все еще смотрело в спину Кина.
«Проклятие!» —
прохрипел он, мучительно скривившись от боли.
«Скажи им, Уиллоу!»
«Вот как обстоят дела», — пояснил второй человек с оружием. «Матушка хочет видеть тебя живым, Корбет. Так что если ты дернешься, мы вышибем Рори мозги. Кин, и если ты попытаешься бежать, мы вышибем тебе мозги. Любая глупость будет стоить тебе твоей башки. Понятно?»
«Похоже, мне и так вышибут мозги, так какая разница?»
«Разница в том, что... Боже, я не могу дышать. Этот урод и чертов стул, чтоб его... Надо было ему башку снести».
Он мучительно застонал, хватая ртом воздух.
«Объясни им, Уиллоу!»
«Ты можешь дожить до завтра и встретить рассвет, если будешь вести себя хорошо», — послушно сказал Уиллоу. «Что лучше, лишиться жизни или левой руки? Чего-то одного ты лишишься в любом случае. Выбор за тобой».
Мэтью знал, что они бросают Рори кость надежды. А также он знал матушку Диар и природу других людей Фелла. Уиллоу просто не говорит, что они начнут с левой руки. Скорее всего, используют каленое железо и прижгут рану, чтобы он прожил дольше. А где-то часов в 6 утра отрежут ему ступни. Они двинулись вверх по улице Флинт. Стена тумана казалась непроходимой.
«Направо!» — скомандовал Фрост.
«Просто идите, без глупостей», — предупредил Уиллоу.
А был другой выход. У Мэтью промелькнула мысль побежать, отвлечь на себя внимание, но он понимал, что вторая пуля при первой же его попытке точно достанется Кину. И он полагал, что Уиллоу будет стрелять не так, чтобы убить, а так, чтобы его жертве предстояла мучительная ночь перед смертью. Да и у матушки Диар их явно не ждет нежная встреча. Она разорвет Рори на куски после такой выходки. Как ни посмотри на эту картину, исход был плачевным. Через несколько шагов Фросту снова пришлось остановиться. На него напал мучительный приступ кашля, заставив отвести пистолет от головы Кина и согнуться от боли. Однако пистолет Уиллоу предупредительно поднялся. Фрост кашлял мучительно и надсадно, а секунд через 8 сплюнул кровь на камни и снова закашлялся.
«Ах, черт!»
— с трудом выдохнул Фрост, когда смог говорить.
«Этот ублюдок! Как же больно! Уиллоу!»
«По-моему, вам нужен лекарь», — сказал Кин.
И это была не та вещь, которую следовало сказать, потому что лицо Фроста вдруг исказилось, сделав его похожим на бешеного палача. В свете фонаря Мэтью заметил, что губы Фроста испачканы кровью. Теперь в голову Рори были направлены два пистолета.
«Стоит убить тебя здесь и сейчас, ты, низкий... Уиллоу, давай!»
Фрост снова зашелся в кашле.
«Низкий сукин сын, предатель!»
Уиллоу умело подобрал слова, чтобы передать настроение напарника.
«Пошевеливайтесь!»
— отчаянно скомандовал Фрост. Мэтью и Рори подчинились и снова двинулись вперед под прицелом пистолетов. Вот теперь Мэтью рад был бы встретить случайный дверной проем, возникший из тумана, нищего, проститутку, любое порождение ночи, которое могло бы предоставить хоть мизерный шанс сбежать из этого каравана проклятых. Он подумал, что, возможно, мог бы перехватить руку Фроста, если бы Рори позаботился об Уиллоу. Но сейчас, пока они шли под прицелом, любое неосторожное движение спровоцировало бы выстрел. Могла помочь только случайность, которая, как назло, не случалась. Даже пьяницы, шедшие по улице, направились в другую сторону. Фросту пришлось остановиться из-за нового приступа кашля, и Мэтью подумал, что вот он, подходящий момент, но спина Рори все еще была под прицелом. Героическая идея развеялась по ветру. Они продолжили путь, как только Фрост пришел в себя. Мэтью задумался о том, как может сложиться разговор с матушкой Дир. Как она решит отомстить? Впрочем, будет время подумать об этом, когда ему будут ломать одну кость за другой. За людьми Фелла дело не станет. Так или иначе, каждый шаг приближал их к могиле. Впереди в тумане сверкнул свет фонаря. Фигура подходила все ближе.
«Продолжайте идти», — сказал Фрост, хотя голос его почти не слушался.
Мэтью услышал звук пьяного смеха и невнятное бормотание. Человек, который подходил к ним в тумане, шатался из стороны в сторону. Он, похоже, смеялся и разговаривал сам с собой, и когда он почти поравнялся с незнакомой ему компанией, Мэтью подумал, «А что, если схватить этого человека и толкнуть его на Фроста? Не придется ли случайному прохожему расплатиться за это жизнью?» И вдруг он увидел, что фигура незнакомца облачена в плащ с капюшоном.
«Простите, простите, простите», —
произнес мужчина, голос его был приглушенным и сбивчивым. Прохожий споткнулся, начал заваливаться в сторону Фроста. Тот выругался, поднял фонарь и увидел под капюшоном ночного незнакомца позолоченную маску Альбиона, который, не теряя времени, нанес Фросту удар в лицо его же фонарем, выдергивая второй рукой меч из-под плаща. Слишком много всего случилось за один короткий миг. Фрост закричал, лицо его окрасилось кровью, он упал на спину. Мэтью хотел ударить в голову Уиллу, но промахнулся. Тот уже сдвинулся с места, поднял пистолет и прицелился в Альбиона. Рори попятился, опасаясь и меча Мстителя в маске, и его самого, которого считал сумасшедшим убийцей. Пистолет Уиллоу выстрелил, поднялось облачко сизого дыма, но рука, держащая пистолет, была уже наполовину отсечена клинком меча, и пуля срикошетила от мостовой. Альбион, не теряя времени, провел вторую атаку, нанеся Уиллоу рубящий удар на уровне глаз. Голова того запрокинулась, а рука Мстителя уже нанесла удар по горлу. Уиллоу по инерции развернуло и кровавым фонтаном пронесло мимо Рори. Прозвучал еще один выстрел, поднявший облако дыма. Мэтью услышал, что Альбион издал сдавленный хрип, рука в перчатке схватилась за левый бок. Фрост лежал, привалившись спиной к стене. Его глаза налились кровью, но глаз его пистолета видел отчетливо и был достаточно меток. Мэтью ударом ноги выбил пистолет из рук Фроста, отбросил его в сторону, хотя и понимал, что опоздал. Теперь пистолет можно было использовать только в качестве дубинки. Затем Альбион, на удивление, сильным движением оттолкнул его в сторону и направил меч в голову Фросту. Лезвие пробило треуголку и через череп вошло в мозг. Серое вещество потекло через уши, как если бы Фросту на голову вылили чашу с заплесневелой овсянкой. Альбион потянул меч, но клинок засел глубоко, а силы его стремительно убывали. В тумане послышались голоса. Звук одного выстрела мог бы сойти за пьяный несчастный случай. а вот два уже явно наводили на мысль о перестрелке. Альбион отпустил свой меч. Позолоченная маска повернулась. На секунду Альбион задержал на Мэтью взгляд, качнулся и, придерживая рану рукой, скользнул в туман. Голоса приближались. Мэтью заметил, что фонарь Уиллу раскололся на куски, но вот фонарь Фроста хоть и упал, но был цел. Мэтью поднял уцелевший источник света, поставил ногу на заляпанный череп Фроста и извлек меч. Затем обратился к Рори.
«Давай!»
Ему пришлось протянуть Кину руку, чтобы заставить его вернуться в реальность.
«Следуй за мной!»
Выкрикнув это, Мэтью помчался в том направлении, в котором скрылся Альбион. Он не оглядывался, чтобы удостовериться, спешит ли за ним Рори или нет. Времени было мало. На земле в свете фонаря мелькали окровавленные следы. Примерно через полквартала кровавая дорожка подсказала, что Альбион пересек улицу. Мэтью проследил глазами, куда тянется след. Недалеко впереди след уходил в дверной проем лавки кредитора. Там, на земле, прислонившись спиной к стене и подтянув к себе колени, сидел Альбион. Он дышал, прерывисто и тяжело, но дышал. Маска криво съехала под капюшоном.
«Он тяжело ранен», —
сказал Рори, вставший за спиной Мэтью, и от неожиданности тот почти подпрыгнул.
«Подержи-ка».
Мэтью отдал ему окровавленный меч, и это был редкий случай, когда тот взял клинок с такой неохотой. Мэтью опустился на колени и увидел, что глаза под съехавшей маской закрыты. Рана кровоточила, кровь обильно сочилась сквозь обтянутые перчаткой пальцы. Мэтью протянул руку к подбородку, отыскал край маски, сияющей золотой фабричной краской, потянул за искусственную бороду и... Перед ним было лицо Альбиона. Перед ним было лицо судьи Уильяма Атертона Арчера.
«Ты его знаешь?»
— спросил Рори, когда Мэтью ошеломленно ахнул.
«Да»,
— сумел ответить молодой человек, хотя все еще с трудом верил в реальность происходящего. «Но вся эта кровь, пуля, похоже, задела какой-то важный орган».
«Нужно отвезти его к доктору», — качнул головой Мэтью.
«Где-то...» — он беспомощно посмотрел на Рори.
«Где?» «Я не знаю, я не могу. Погоди, погоди. Больница на Кейбл-стрит. Это недалеко отсюда, в паре кварталов».
Веки Арчера задрожали и приподнялись. Раненый уставился на Мэтью, выдернул маску из его рук и убрал в карман плаща.
«Мы собираемся отвезти вас в больницу на Кейбл-стрит», — сказал Мэтью. «Вы меня слышите?»
Арчер постарался заговорить, но не смог. Он кивнул, и струйка крови потекла из уголка рта.
«Помоги мне поднять его на ноги», — попросил Мэтью.
И пока они с Рори поднимали раненого Альбиона, Мэтью размышлял, удастся ли донести этого человека до больницы живым, потому что в противном случае вопрос, почему уважаемый лондонский судья из Олд-Бейли превратился в почти маниакального мстителя в маске, навсегда останется без ответа. Они начали свой нелегкий путь сквозь туман, в котором несли свой дозор духи Лондона.